Добрый день, дорогие друзья! В эфире телеканала «Союз» программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Сегодня Православная Церковь чествует святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Святой родился в Дамаске. Он с детства отличался любовью к наукам и особенно преуспел в философии, за что его стали называть премудрым. Однако будущий святитель искал мудрости не только в книгах, но и в монастырях, в беседах с пустынножителями. Вместе с другим монахом святой путешествовал и записывал жития и поучения подвижников. Он жил в Иерусалиме, Александрии, Риме. А в 634 году святитель Софроний был избран патриархом Святого Града. Через 3 года Иерусалим осадили арабские войска во главе с халифом Омаром. Чтобы избежать кровопролития, патриарх Софроний объявил о своем решении сдать город мусульманам, но при условии, что христианскому населению ничто не будет угрожать. Софроний Иерусалимский встретил халифа, отдал ему ключи от города. А вот что было дальше, расскажет наш гид по Святой Земле Анна Мусан-Леви.
Чем я вас здесь остановила? Вот вы, наверное, слышали много раз выражение «мечеть Омара». И вы видели золотой купол на панораме Иерусалима, который даже в путеводителях иногда называют «мечеть Омара». Хотя это неправильно. Строил Омар, халиф Омар. Халиф Омар завоевал Иерусалим в 636 году, и он был очень милостивым правителем, он ничего здесь не разрушал. С патриархом Софронием они очень хорошо договорились, да, и как бы наша патриархия всячески налаживала с ним отношения. Он действительно строил этот купол над скалой, да, но его не называют мечеть Омара, а вот это мечеть Омара, настоящая. Находится она напротив гроба Господня, вот через решетку вам ее видно, и минарет над головой. История такова, когда халиф вошел в Иерусалим, то патриарх Софроний показывал ему места в городе и привел его к гробу Господню. И тут зазвучал призыв, его приближенные сказали: пора молиться. У мусульман же 5 раз в день нужно молиться. Настало время молиться ему. И патриарх Софроний говорит: халиф, пройди, пожалуйста, вот в храм и помолись у гроба Господня. А он говорит: я не буду этого делать, потому что где молился халиф, сразу ставится мечеть. И у вас храм отберут и превратят ее в мечеть. Он расстелил коврик вот здесь, помолился, и здесь была поставлена мечеть. И названа мечеть Омара. Вот это мечеть, и это такой был как бы образ в те годы отношений добрых между христианами и мусульманами. Это потом менялось и не раз, и были у нас периоды, когда мусульмане очень притесняли, но в тот период, 7 век, все было очень даже пока что благополучно. Ну вот, мы идем ко гробу Господню. Площади храма гроба Господня. Храм гроба Господня перед вами. И прежде чем мы войдем, я скажу вам хотя бы 2-3 слова о том, что там внутри нас ожидает и как мы будем посещать это место, и вообще о том, что такое храм гроба Господня. Мы с вами сегодня побываем на месте, где царица Елена обрела крест Христов. Вот с этого все, собственно, и началось. Потому что царица Елена прибыла сюда, как предание рассказывает, по видению, полученному ей от Господа. Господь сказал: «Иди в Иерусалим и обрети мой крест». И вот, благословясь у тогдашнего епископа города Иерусалима Макария, она начинает вести раскопки и исследовать город. Во времена Елены город назывался Элия Капитолина, не Иерусалим. Император Адриан на развалинах города построил новый город, да, назвал его Элия Капитолина. А разрушили же город римляне, мы с вами об этом говорили, уже рассказывали. И вот на местах, связанных с крестными страданиями, воскресением Спасителя, были поставлены языческие храмы. На Голгофе стоял храм Венере, над гробом Господним храм Богу Аполлону. И Елена, повелев снести эти храмы, начала расчищать вот эти каменные завалы, да, которыми было все покрыто, и начала потихоньку открывать, вот как чудо такое, да, святые места. Она обнаружила гору Голгофу, она обнаружила камень помазания и древнее кладбище. Действительно, Голгофа находилась во времена Христа за городом, за второй городской стеной. Был пустырь вокруг и погребальные пещеры. То есть тут же, как мы с вами говорили, евреев хоронят до захода солнца, поэтому тут же казненных, когда они на крестах умирали, тут же хоронили. Рядом было кладбище, погребальные пещеры. И вот царица Елена понимает, что для того, чтобы доказать и себе, и миру, и выполнить то, что она Господу обещала, что действительно это Голгофа, надо искать крест. Значит, крест должен где-то быть. И мы сегодня будем на месте обретения креста. Я вам расскажу подробно, как она искала, как раскапывала. И вот, когда крест был обретен, Елена утверждает, что это Голгофа, да, это камень помазания, пещеры. Как она определяет, что именно вот эта пещера была гробом Господним? Предание говорит, из нее исходил свет. То, что мы теперь называем благодатный огонь, который сходит в Великую Субботу, вот в то время он наполнял, как такой, такое сияние, да, наполнял эту пещеру. И так ее выделял, и было понятно, что это именно это место. Об этом есть тоже древние свидетельства у нас. И вот закладывается храм. Первый храм был в два раза, да какой, наверное, в три даже, больше нынешнего. Это было так, была часовня над гробом Господним, то есть всю скалу вокруг вырубили, оставили только пещеру самого гроба и накрыли ее шатром, часовней. Назвали Кувуклия. Кувуклия – это царская усыпальница с греческого, да? Или по-русски мы говорим «часовня гроба Господня». Так? Дальше. Голгофа имела отдельную лестницу, которая на нее поднималась. Она стояла, получалась, Голгофа как бы в атриуме, это как такой притвор храма, да, большой. И на вершине Голгофы стоял крест Спасителя. То есть люди поднимались по огромной лестнице на вершину, падали на колени, прикладывались прямо ко кресту Господа. Дальше за крестом находился Мартирий, огромный соборный храм, где проводились все самые парадные, важные службы на 20-е праздники, на Пасху, да, и все это было окружено колоннадами, лестницами, то есть это было огромное, очень красивое сооружение. Дальше храм будет разрушен. К сожалению, вот Константинов храм, чуть-чуть вот колонны сзади нас остались, да, мы можем судить. Еще сегодня будет место, где мы что-то увидим. Но храм Константина был разрушен персами в 614 году. Вот эти персы, всю неделю вы про них слышите, которые воевали с Византийской империей и разрушили, достаточно сильно разрушили храм. Тут же христиане стали храм отстраивать заново, ремонтировать. Перестройка была храма сделана, но он сохранял более или менее те очертания. Следующее разрушение храма, еще более тотальное, будет в 1009 году. Безумный халиф Эль-Хаким, совершенно человек одержимый, настолько была его ненависть к христианам, особенно за схождение благодатного огня, то, что многих мусульман это очень смущало, это уже был мусульманский период, что он решил разрушить храм, чтобы не сходил огонь, и чтобы мусульмане не обращались в христианство и не задумывались, да? Храм был разрушен практически до основания. Что осталось неизменным? Гробы Голгофа. Притом было чудо. Они использовали железные молоты, чтобы раздолбать кувуклию гроба Господня, часовню, и они не могли ее разрушить до конца. Вот не поддавался камень. Это было как чудо такое, действительно. И вот дальше при Константине Мономахе, это уже 11 век, был отремонтирован храм, незначительные работы, но он поставил часовню гроба Господня, в принципе, ту, которая стоит и сейчас. А дальше уже приведут храм в нынешний вид крестоносцы в XII веке. Вот с тех пор храм не перестраивался, не ремонтировался. Внутри что-то менялось, но снаружи нет. Вот теперь вы представляете себе немножко, хотя бы кратко. Когда мы войдем в храм, теперь нынешний храм, вот как он есть, под одной крышей будет и Голгофа, и камень помазания, и гроб Господень, и по галерее, вот там в 12 веке были устроены по галерее храма пределы. Пределы в память тех или иных событий, связанных с крестными страданиями Господа, да, там священные какие-то предметы, святыни в них сохранялись, в этих пределах. И вот наша цель сейчас – обойти весь храм и максимально все посмотреть и разобраться. Мы поклонимся, приложимся к камню помазания, это будет наше первое дело. Камень помазания – это был камень, на котором усопших готовили к погребению, натирали алоем со смирной, вот этим липким составом. Он, во-первых, запах отбивал дурной, а во-вторых, делал тело липким. И поверх пеленали, пелена, широкая ткань такая, как мумия, да, запеленывали, руки вот так складывали, только лик, лицо оставляли, запеленывали человека. Дальше подходили женщины, брызгали ароматами, оплакивали, да, достаточно долго могло это продолжаться. Потом покрывали саваном усопшего, закрывали лицо, все, и несли, полагали в гроб. Вот это камень помазания. Также хоронили Господа Христа, только вот этот вот ритуал оплакивания жены мироносец выполнить не успели, потому что была суббота, и надо было быстро его похоронить, Господа, и потому они и придут на рассвете воскресенья, чтобы докончить обряд погребения. Понятно? Полить его своими уже ароматами и оплакать его. И вот камень помазания. Конечно, его высота оригинальная была примерно вот, ну, как небольшой стол такой каменный. Сейчас же мы становимся на колени, и камень помазания кажется почти наравне с полом. Дело все в том, что он находится ниже уровня земли. Не забывайте, что храм же 12 века, соответственно, и Голгофа частично под землей, и камень под землей. Вот только гроб Господень на своем месте, потому что там так была скала устроена, что он не ушел ниже, да, как бы, а вот остальное камень весь в земле. Он покрыт плитой, в 16 веке мраморной плитой покрыли камень помазания. Зачем? Паломники отгрызали, отковыривали куски. И говорят, он весь в выщербленных был больших, прям в ямах даже, потому покрыли плитой. Но я вам скажу, что камень на самом деле мироточит. Я свидетель этому. В 2000 году, когда у нас была интифада, и паломников вообще не было, у нас взрывались автобусы каждый день, паломников не было. И даже на Пасху мы, можно сказать, стояли около патриарха, и особой давки даже не было. Так вот, камень никто не поливал. Сейчас его поливают ароматами, да, а тогда никто не поливал. И между мраморной плитой и как бы рамочкой такой, в которой камень помазанный, есть щели, в которые можно было даже рукой в то время трогать сам природный камень, вот на котором лежал Господь. И в этих ямках скапливалась мира. И мы вот, и вы видели, вот, и мы местные помазывались, и не раз, и знали это. А потом вот года три назад, почему два даже, их цементом вот эти вот дырочки закрыли, и теперь уже этого нет. То, что вы увидите, если камень мокрый, это поливают паломники благочестивые ароматами его. Но я, свидетели, помню это, как камень действительно там внутри, он мироточит, это правда.